Безумие Кира. Тем летом пастух проехал по укрепленному району Вавилонии. Он оставил Креза в Экбатанском дворце с его лидийскими слугами под символической охраной медийских копьеносцев, не только оказывавших ему почести, но и наблюдавших за ним. Кир сожалел, что языковой барьер мешал Крезу беседовать о различных материях с другой царственной подопечной Ахеменида Манданой. Поскольку рядом с Крезом были его собственные повара и глухой сын, он казался довольным, хотя жаловался на качество оливкового масла. Что касается неугомонной Манданы, то она упрекала Кира, что он, несмотря на все его завоевания, так и не исполнил ее единственного желания отправить ее старые кости в дворцовые покои висячих садов Вавилона. «А великой богине, твоей попечительнице, это угодно?» — спросил Кир. «Несомненно», — отвечала Мандана. «Так зачем же беспокоиться? Это обязательно случится». Кир почти не отдохнул в Экбатане. Проведя с Митродатом совещание по поводу состояния дорог, он велел своим слугам и военачальникам готовиться к выступлению по знакомой дороге на Парсагарды. С собой он брал конницу Экбатана и собственную 1000 асваранцев. Пока готовили его седельные сумки, вошел дворцовый писец и с упрямым видом встал у двери на террасу. Лицо его показалось Киру знакомым, в руках он держал старинную глиняную табличку с записями. Когда Кир посмотрел на писца второй раз, тот начал нараспев произносить звания Ахеменида, дополнив их титулами государя Лидии и Евксинского моря. Кир прервал это вступление, спросив, что у него на уме. «Властелин всех земель», — ответил секретарь. «Речь идет о страннике, маге». Ему было приказано фиксировать передвижение этого мага. Соответственно, при первой же возможности он поспешил сообщить, что названный маг направился в сторону восхода, к двум восточным рекам и дальше по направлению к Арианвей, родине арийских предков. «И там, — рассказывал писец, — названный маг повернулся к моему поверенному, следовавшему за ним по пятам, и вскричал с абсолютным неуважением к моему господину. Спроси пастуха, пославшего тебя, как долго он будет стремиться к злу во мраке, когда же он поборет страх и повернется к свету». Мой поверенный быстро записал подлинные его слова, чтобы после не исказить их. Писец протянул Киру табличку. «Мой господин прикажет надеть ярмо на этого злоумышленника или...» — его потупленные глаза с надеждой глянули вверх — «содрать с него кожу и повесить ее на воротах Бактрии, где он сейчас пребывает». Кир раздраженно отвернулся. Уже несколько лет никто не осмеливался его спрашивать, боится ли он. Даже в гневе он не мог не восхититься изысканностью средств сообщения медян, которые донесли до него точные слова странника, находившегося за 100 дней караванного пути. «Нет!» — в сердцах выкрикнул он через плечо и предупредил исполнительного секретаря. «Я не даю такого приказа. Еще хочу тебе сказать. Прекрати следить за магом, отзови своих ищеек, ты понял?» Писец сделал почтительный вдох и склонил бритую голову. «Твой раб все слышал и понял». Кир засунул табличку за пояс. На ней стояла официальная печать с ахеменидскими крыльями и головой царя в короне, но Кир не мог ее прочесть. Послание показалось ему смешным. Как может человек отвернуться от зла, постоянно находившегося рядом с ним? Обитающий на земле бог мог бы найти убежище в некоем жилище, полном света, но таких богов не существовало. Когда Кир въехал в свою родную долину, то нашел ее изменившейся в его отсутствие больше, чем обычно. Дети, как всегда, выбежали навстречу и поднесли ему вишни и цветы. У главных ворот, хромая, появился Эмба и взял поводья. Киру пришло на ум, что Эмба сильно постарел. Рядом с входной лестницей несли караул 2 крылатых быка, сделанные из белого известняка. Хотя они были меньше и красивее каменных зверей ассирийцев, но имели такие же увенчанные коронами человеческие головы. Статуи устанавливались спешно в его отсутствие. Выглядели они довольно внушительно. Какое-то время Кир рассматривал изваяния, пока не согласился с их присутствием, затем спросил у старого слуги: «А сейчас ты как считаешь? Я маленький царек или властитель многих земель и многих народов?» Герканец потер руки о кожаные штаны, затем почесал лохматую голову. Он признал. «Кир, нет другого такого имени, как твое». «Но», — медленно добавил он, — «однажды я сказал тоже об Астиаге, а теперь он лежит в могиле, и никто о ней не заботится. Хотя ты ведь знаешь, какой я глупый». «Не думаю», — отозвался Кир. Огромное множество людей выстроилось вдоль аллеи, ведущей через парк Кападани, залу приемов. Как зрелая пшеница на ветру, толпа склоняла головы перед приближавшимся Киром. Он заметил сложенные в штабеля стволы ливанских кедров, ароматное дерево из Кармании и черный мрамор с морских островов. Золото Сарт заполняло сокровищницу. Большой зал был полностью завершен, его тонкие белые колонны тянулись вверх от черных мраморных оснований. Такого царского зала, выходящего в открытый парк, еще не было, подумал Кир. Пройдя дальше в конце огромной мраморной террасы под открытым небом, он обнаружил хорошо знакомые ему алтари. От них поднимался дымок от жертвоприношений, приуроченных к его приезду. Ему быстро приготовили ритуальную еду, на этот раз на сверкающих медных тарелках, должно быть, доставленных из Египта. Кир снова отведал похлебку из фиг, терпентиновых орешков и кислого молока. Еду крестьянина, напомнившую ему, что люди, которыми он управлял, ничем не хуже его. Пока Кир ел, сидя на переносном троне из слоновой кости, он заметил вырезанные на подлокотниках символы семи звезд-хранительниц. Он услышал, как жрецы попросили благословения у двух алтарей — Атара и Ахуры. Когда они закончили, Кир спросил, что означает имя Ахура. Жрецы ответили не сразу. Они проворчали, что посвятить два алтаря одному духу, огню Атару, было неверно. Конечно же, здесь должен быть представлен другой дух, и, конечно, это должен быть Ахура. «Владыка, создавший нас, самый высший», — говорили они, творя молитву. «Какой такой владыка?» «Единственный владелец мудрости», — как говорил Заратустра. Кир не одобрил чужое имя, навязанное его домашним алтарям. Атар, — подумал он, — присутствует в сердцевине огня, благодаря которому все они живы. Анахита обитает в стремительных потоках чистой воды. В детстве он чувствовал ее присутствие. Но Ахура Мазда было просто именем, произнесенным беглым пророком, и не более того. Киру оно ничего не говорило. В конце концов, он позволил жрецам, если нужно, произнести их молитвы. «Они в любом случае это сделают», — подумал он. Кир не мог привыкнуть к изменениям, происшедшим в Парсагардах. Когда его окружали люди, а так он проводил значительную часть дня, хранители закона не высказывали своего мнения, если он их не спрашивал. Знакомые вожди из 10 племен почти потерялись среди представителей сатрапов и посланников дворов, о которых он едва помнил, хотя никогда не жаловался на память. Ему казалось, будто какие-то абсолютно неизвестные ему люди принесли сюда свои проблемы, связанные с эпидемиями, засухой, наводнениями и набегами врагов. И все они всегда спрашивали, что великий царь собирается с этим делать. Хотя Кир делал все возможное, чтобы вынести суждение или оказать помощь, но, принимая решения по вопросам, находившимся вне его поля зрения, он чувствовал серьезные затруднения. С такими проблемами и стремлениями он даже не всегда мог отличить одно от другого. Следовало иметь дело людям, имевшим опыт в данной сфере деятельности. Он немедленно нашел средства, решив назначить своих представителей, которые должны были отправиться из Парсагард в различные области и разбираться со всеми проблемами на местах. Чтобы удовлетворить самые разнообразные потребности, нужно было посылать строителей, солдат, врачей, счетоводов и просто дипломатов. Хотя он понимал, такое содействие через заместителя не снимало с него ответственности за результат. В последующие годы вместе с рабочими представителями он отправлял также людей для составления отчетов. Их затем стали называть «царскими глазами и ушами». Еще ассирийцы полагались на таких информаторов, хотя те не находились в личном качестве на службе у монархов. Кир начинал испытывать чувство здорового восхищения государственным мужам Ашура, хотя ему претило, что они заставляли огромные массы людей строить для себя города. Тот же самый Ашур, город Саргона или Ниневию. Кир сказал себе, что в его владениях главного города не будет. Кир не имел ни малейшего желания править, как Ашурбанипал. Египетские скульптуры, доставившие ему макет образа духа-хранителя, который предполагалось поставить наконец, поскольку отец так этого и не сделал у входа во дворец, сильно удивились, когда Кир вдребезги разбил о землю глиняный макет. Они изобразили ассирийского духа с четырьмя крыльями и царским венцом, вооруженного бородатого воина. Такого же Кир видел на руинах города Саргона. Скульпторы бросились ниц на землю. «Что же тогда желает владыка земли?» — осмелился прошептать один из них. «Разве духи носят обувь и короны? Разве им нужен меч, чтобы защищать себя?» «Безусловно, нет». Кир подумал о своем фраваше, не появлявшемся с ним рядом за все время его путешествия на запад. «Не верю, чтобы кто-либо из нас видел портрет духа», — заметил он. «Изобразите мне, мои мастера, доброго духа, спускающегося с неба без одежды, свойственной смертным, и без оружия. Клянусь семью звездами. Неужели, чтобы изобразить силу, вам нужно изваять кузнечный молот?» «Нет, конечно, нет. Как велика мудрость нашего властелина». Когда Кир ушел, скульпторы постарались как могли. На белом куске известняка они вырезали странную фигуру. У нее было четыре ассирийских крыла и простое одеяние, ее босые ноги не касались земли, а корону ей заменили поднимавшиеся вверх цветочные стебли, имевшие сходство с египетскими лилиями. Дух вскидывал руки в благословении или молитве. Ничего подобного этой фигуре хранителя двери Кира никогда больше не было создано. По странной воле судьбы, этот хранитель входа уцелел, когда в земле исчезли все парсагарды, кроме нескольких мраморных мостовых, ступенек и фрагментов колонн. Статуя сохранилась в течение долгих веков, чтобы озадачить археологов современного мира, охарактеризовавших ее как удивительного демона или странный портрет самого Кира. Однажды ночью, в самые первые ее часы, Кира охватило безумие. Он не находил покоя в своем доме. Кассандана ворчала на него, если он появлялся в жилых покоях. Его первая жена потяжелела от еды, ее служанки заполнили все комнаты. Она вся сверкала звездным блеском драгоценностей, но просила его больше думать о царской славе и перевести все захваченные сокровища в их дом, а для хранения построить специальное, окруженное стеной здание. Хотя Кассандана не упоминала о другой женщине, но она ревновала к дочери Губару, сопровождавшей его в поездках. Будто ненароком она спрашивала, неужели ему так дорог Шушан, что он пренебрегает парсагардами, городом, где родился его первенец. Чтобы порадовать ее, Кир приказал строителям начать возведение каменной стены на горе вокруг разраставшихся парсагард. Камбис тоже утратил сходство с тем мальчиком, который ухаживал за своими пони и гордо отправлялся с Киром на охоту. Теперь Камбису уже было более 20 лет, и он молча стоял на аудиенциях позади отца. Нервный и раздражительный, он проявлял нетерпение при долгих обсуждениях с участием переводчиков. Воспитанный и образованный иностранными учителями, он мог читать и говорить на основных языках государства — персидском, иламском и арамейском. Он понимал все, о чем говорилось, хотя Кир замечал, что, принимая решение по проблеме, сын обращался к советникам или записанным законам. Неожиданно Киру захотелось взять сына в следующую поездку. Путешествуя вдвоем по незнакомым территориям, они смогли бы обмениваться мыслями. А пока он знал о взглядах сына меньше, чем о точке зрения старика Гарпага, находившегося от него на расстоянии 30 дней пути. Однако Кассандана слезно упросила хранителей закона и они напомнили Киру, что наследник трона Ахеменидов не может покидать земли царства вместе с отцом. Тем вечером, когда солнце село, пастух не встал с трона слоновой кости и не направился, как обычно, ужинать в свою резиденцию. Управляющий с длинным жезлом, украшенным золотой головой орла, проводил придворных к выходу из зала, но поскольку Ахеменид остался сидеть, многие из них остались ждать снаружи, в портике. Кир хотел побыть один в зале после того, как последний отблеск заката погас. Однако рабы отложили свои метелки, которыми гоняли мух, и зажгли серебряные манийские масляные лампы. Пламя заплясало на белых колоннах, поднимавшихся в темноту. В тишине до Кира донесся голос реки. Прошли годы с тех пор, как Ахеменид прислушивался к нему, как голосу Анахиты. Теперь эти звуки говорили лишь о стремительном движении и журчании воды над камнями. Возможно, порождение Вавилона, мудрая Аметис, заняла место танцующей в пене Анахиты. Кир чувствовал, что в нем происходят перемены, но больше их не понимал. У него появилось дурное предчувствие, которое будто нашептал ему Фраваши. Старые друзья Кира или умерли, или, получив должности, разъехались и пропали из вида. Мечта объединить все горные народы оставила его, когда он понял, что уединенным горным областям нет конца. Вершины Аншана были связаны с предгорьем Элама, оно, в свою очередь, с полями Вавилонии. Владение Медян не имело ни границ, ни цели. Поставленная Киром цель привести все непохожие друг на друга народы к дружескому согласию оказалась недостижимой. За армянами ждали каппадокийцы, за ними народ Мидии, связанный с лидийцами, а те с морскими греками. Что еще ожидало его на западе? Области, расположенные к востоку от крепости Германиев, он вообще никогда не посещал. К тому же его встревожили мудрецы из Милета. Он хотел, чтобы хоть один греческий ученый находился с ним рядом во время поездок, чтобы было с кем обсудить необходимые дела. По правде сказать, на западе Кир слишком долго жил в городах с кирпичными стенами. Не утратив инстинктов кочевника, он чувствовал возникающее в нем напряжение, когда ему приходилось заботиться о больших массах людей. Жители города бессознательно стремились держаться вместе. Кир был приучен заботиться о стадах животных, а с людьми можно ли обращаться как со стадами, которые нужно кормить, забивать, разводить и перегонять. Мысль была безумной, и внезапно она наполнила Кира страхом. Ощущение испуга разозлило его и заставило искать утешение в действии. «Прекратите, демоны!» — крикнул он рабам в платьях, которые всего-то держали свои метелки у ламп, загораживая их пламя от порывов ветра. Быстрыми шагами Кир вышел на портик и был встречен глубокими поклонами придворных. Поскольку он оставил зал аудиенции, это считалось его новым появлением. Камбис болтал с группой знати из Сарт, они смеялись какой-то шутке, но при виде Кира их веселость исчезла. «Камбис», — приказал он, — «ты должен оставаться в пределах Аншана. Действуй за меня, советуясь с вождями 10 племен. Ко мне посылай только при необходимости». Его взгляд скользнул по внимательным лицам песцов, переводчиков и посланников. «Оставайтесь здесь», — коротко распорядился он и поискал глазами кого-либо, кто мог бы выполнить приказ. Командир асваранцев разглядывал жезл управляющего, и Кир сделал воину знак. «Ты отправишься в лагерь персов. Пусть все всадники приготовятся к долгому путешествию, которое продлится много лун. Пусть все приготовят снаряжение и продовольствие в дорогу. Собираться в ущелье, в том, куда втекает река». Он подумал немного и кивнул. «Это говорю я, царь Ахеменид». Воин помедлил, а встревоженный управляющий прошептал вопрос, когда будет угодно их властелину отправиться в путешествие, сколько дней отведено на подготовку. Кир посмотрел на носителя жезла. 5 часов, не дней, он указал на высокого воина. Теперь пойми следующее и передай, когда приедешь в лагерь. На рассвете я выезжаю в направлении летнего восхода. Все, кто к этому времени будут готовы, последуют за мной. Кто не успеет подготовиться, останется здесь. Так начал Кир путешествие на восток, сопровождаемый Эмбой, запасными нисайскими жеребцами и Аметис, ехавший не в крытой повозке, а верхом на горном пони. С ним были стражники, все как один, с обозом и стадами. За ними резво бежали гирканские лошади, чувствовавшие, что движутся в сторону родины, и ехало несколько каппадокийцев вперемешку с охотниками и мастифами. Наблюдая за этим выездом, иностранные посланники высказывали предположение о грядущей новой войне. Хранители закона объясняли, что Кир, обычно путешествующий вдоль границ, почувствовал необходимость посетить свои восточные владения. Остальные шептались об охватившем его безумии. Кир не мог бы им объяснить, зачем он отправился в путь. Он верил, что на это немногочисленное сопровождение можно положиться. И когда они выбрались из речного ущелья на равнину, покрытую лишь травой, с несколькими облаками на горизонте, впервые за многие годы ему стало абсолютно спокойно и легко.